жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость – Георгий Ягудаев. Георгий, привет!
Здравствуйте!
Я не сказала, что Георгий из Дедовска, это наша братская церковь евангельская. Очень много людей оттуда приходило к нам в гости. И тебе не надо много об этом рассказывать. Программа «Выбор». Мы вещаемся для людей, которые не только выбор не сделали, а которые просто представления не имеют о том, что вообще выход есть. Из того, в чем они находятся. Тюрьмы, зависимости, химические, всякие-всякие алкогольные. Сегодня твое время, твоя судьба. Как-то так повелось у нас, может быть, это и не обязательно, но мы немного рассказываем из детства, потому что люди, которые нас слушают, им понятнее, откуда вот ноги растут, почему так получилось.
Ну, наверное, да, проще начать с детства. Моя судьба, может, не очень похожа на многие, которые вас здесь рассказывают. Я слушал ваши передачи, как бы многие свидетельства. Я родился в очень хорошей семье. Мама моя медработник, отец был инженер, работал на Байконуре, занимался большими стройками. Рос я в любви и хотел в будущем стать, в принципе, как и мои родители, идти по стопам отца. Закончил школу, поступил в Московский электромеханический техникум, после которого брали, кстати, в МИСИ, тот институт, который заканчивал мой отец. И это мне очень нравилось, то, что я пойду, как и он, закончу тот же институт. Потому что мои надежды были, как я был маленький, я хотел получить хорошее образование, семью, дом. Вот это все в моих мечтах, конечно, все было, к этому я стремился. Но учась в техникуме, произошла такая вот неприятная, очень плохая история, как бы в моей жизни, в моей судьбе. Мой отец сильно заболел. Я учился на третьем курсе, как раз был последний семестр третьего курса. Пришлось маме пойти работать. А мне сидеть с ним, потому что была серьезная онкологическая болезнь. Надо было сидеть, ухаживать, все делать по хозяйству. И именно за отцом, потому что он потухал, угасал с каждым днем. Туда же даже и в туалет надо было носить на руках уже вот так вот. Прошло полгода, отец умер. После похорон я поехал в техникум. Мне пошли, в принципе, некоторые учителя навстречу, как преподавателя. Сказали: «Гош, ты сделай вот то-то, 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 и мы тебе, в принципе, поставим баллы, и ты пройдешь на следующий курс». Но был у меня хвостик один по одному предмету, был у меня хвост. И учитель, этот преподаватель, сказал: «Нет, я не буду тебя ставить». Ну, не пошел навстречу, не знаю почему, как бы не понравился, я ему не нравился. Мне показалось, что по каким-то вот лицеприятию, может, он все-таки отнесся ко мне. Ну, пришлось уходить, пришел к декану. Она мне написала бумажку не то, что меня отчисляют за неуспеваемость, а как бы для перевода в другое учебное заведение. Я ушел, ну, переводиться никуда не захотел, решил пойти работать. Пойду деньги зарабатывать, чё ж уж. Устроился, начал трудиться, и знаете, то, что попали деньги в руки. У меня раньше, когда вот у меня был отец жив, меня как бы с деньгами ограничивали. Давали вот на нужды, которые тебе надо, а больше не давали. А тут я стал зарабатывать, у меня стали появляться деньги. Мама для меня была уже не авторитет. Я стал уже уходить гулять на улице, в лечение друзей и тому подобное. Хотя мама меня воспитывала, как вот мои родители прививали мне, знаете, любовь к искусству, к музыке, к классике, к русской живописи, как бы вот это все, к театру. Мама большая театралка была. И вот это мне прививали с детства. Я, в принципе, с самого детства знал, что такое хорошо, что такое плохо, что такое родина, отношение к женщине, отношение в семье, с друзьями. И вот это вот, как бы меня воспитывали, в принципе, я очень рад, но и благодарен родителям, очень хорошо. И вот, мама не авторитет, я работать. Начал зарабатывать деньги, деньги надо куда-то тратить. А тратить я их не умел, потому что меня этому не учили. За меня все решали родители на тот момент. Ну и пошли друзья, это гулять, дискотеки, какие-то развлечения и тому подобное. Потихонечку я начал уже пропадать на улице. То, что зарабатывал, я больше тратил на себя, на свои увлечения, на свои желания. Все, что-то не хватало все время мне. Вот. Ну так, потихонечку все катилось не в хорошую сторону. В конце концов, я попробовал наркотики, сначала одни, потом другие, мне это понравилось.
Сразу.
Как-то, ну, как я жил вообще вот без этого, такого интересного. И начал употреблять. Но как-то я устроился на работу, одну хорошую. Я не буду говорить название учреждения, это государственная структура, такая фирма. И я туда устроился, я там получил, можно сказать, профессию. Я работал. Я, в принципе, зарабатывал деньги на наркотики без себе сам.
То есть во время наркотиков ты мог двигаться по жизни? То есть ты двигался? Ты даже карьеру делал?
Карьеру, можно сказать, делал, но...
Ну, начальный этап наркотиков, когда у тебя еще была возможность это делать...
Не, я и дальше делал. Я был ценным сотрудником, в принципе.
Просто. То есть ты знал, когда это можно употреблять после работы, а во время работы ты нормальный, типа?
Нет. Я все умудрялся делать и во время работы, и после, и до, всегда.
То есть допинг тебе не мешал тот, пока еще, а только помогал?
В принципе, да. Как бы я начал пользоваться своим положением, потому что как-то, ну, воровать... Многие, да, наркоманы воруют, ездят. Но я считал, это плохо.
Ну, знаешь, это тоже привычка, и это тоже ситуация жизненная. У тебя таких не было ситуаций, тебе и не надо было. Ты навыком не был к этому приучен. Совершенно верно. Да. Так ты еще сказал, что ты знал, что такое хорошо, что такое плохо.
Не, ну все равно потом потихонечку я начал участвовать в каких-то беззакониях, то, что общение с друзьями, ну это не друзья.
Нет, я только жду этого. То, что деградация происходит.
Потихонечку рамочки стираются. Через одну перешагнул, через вторую, третью, ты уже не видишь этих преград, идешь дальше. Я вот, в принципе, работал. 10 лет, которые я употреблял наркотики, да, 9 лет я был за месяц, я отработал на одном месте. Меня не выгнали, были подозрения, но по законодательству, в принципе, тебя уволить никто не может просто так. Это очень тяжело человеку уволить как бы с работы. А я приходил на работу вовремя, я работу выполнял качественно.
Какой вредный наркоман.
Не, я считал себя хорошим наркоманом.
Нет, именно вот видишь, как ты запутал людей.
Я выполнял работу хорошо, то, что даже были благодарственные как бы для людей, то, что вот... И советовали меня кому-то еще по моей работе, как бы сарафанное радио, то, что вот этот молодой человек, вот с ним надо иметь дело, он всем поможет. Хотя я этим пользовался, я обманывал людей. Каких, ну, по своей работе приходилось их вот эти денежки вытягивать из них, потому что что-то надо было мне делать. Конечно, в беззакониях каких-то я участвовал, ну так, там, постоять на шухере, еще чего-то, где-то обмануть. Конечно, был.
Ну, ты хорошо. Ты знал о тюрьме, ты знал о наказании, ты всегда это предусматривал, чтобы не влипнуть? Или просто так получалось? Или ты действительно следил, чтобы не влезть по уши?
Следил.
Это воспитание, все нормально.
Не, но все равно влипал. Как бы были и приводы, и в госнаркоконтроле, и тому подобное, потому что это же все равно, ну, наши правы, как бы органы тоже работают, и ты попадаешь под них, как бы ты не пытался скрывать, все равно ты туда попадаешь. Ночью вел себя отвратительно, потерял многих друзей своих, которые узнали, чем я занимаюсь. Конечно, для мамы это было вообще очень тяжело все видеть, что я творю, потому что из дома я вынес все равно все. Мне денег все равно не хватало, сколько бы я ни зарабатывал. Как бы я выносил из дома, много чего продал. Самое такое болезненное, помню, для меня было, что я вспоминаю со слезами, это когда она у меня медработник, работала в поликлинике. Я пришел к ней уже на работу и просто слезами на глазах, зная, что это плохо, я забрал у нее обручальное кольцо.
Забрал у нее?
Ну, я не силой забрал, я очень сильно попросил, она мне не смогла отказать. Просто она думала, что это все во благо мне. И старалась как-то этим помочь. Даже через свои какие-то, ну, по работе, чем как бы на учет я не вставал в наркологическую, потому что к нам на работу приходил нарколог, и если я стану на учет в наркологию, то что на работе все это всплывет, узнают, и меня, в принципе, уволят. А у меня кредиты, ну, как обычно, наркоман, но весь букет этот есть, там финансовые долги и тому подобное. Мама пыталась помочь, ложила там в просто в больницу, договорились с главврачами, то, что я как бы по одному диагнозу лежу, а меня просто прокапывают, там выхаживают, туда-сюда, но это ничего не помогало. Куда-то уезжают, чего-то, просто ничего в моей жизни, в той, что бы я ни пробовал, я начинал все, как говорят, то, что с каждого понедельника или с каждого Нового года все, новая жизнь.
А она тебе нужна была? Да. Дело все в том, что два этапа у вас зависимых. Один этап, когда ты себе врешь, что тебе нужна новая жизнь, ты хочешь это делать. А второй этап, когда ты правда понял, что ты хочешь, но не можешь.
Ну, давайте сейчас об этом расскажу.
Да.
Конечно, да, там первое время ты, в принципе, понимаешь, ну, я человек здравый, я прекрасно понимал то, что наркотики – это не есть хорошо, это есть плохо. Тем более по плодам видно, что я делаю, что в моей жизни происходит. Но у меня есть, а сейчас уже друзья на тот момент тоже, мы вместе хулиганили с ними, да, сейчас это уже братья во Христе, которые чуть пораньше уехали в реп-центр. И один ко мне подходил, наверное, года за 3, как я уехал в реп-центр. Я на него посмотрел и говорю, да не, какой-то непонятный человек стал, я-то его знаю, какой он был и кто он такой вообще, а тут не пьет, не курит, матом не ругается, улыбается, что-то мне там рассказывает. Ну, лицемер, что я еще могу сказать, я-то помню, что ты творил и что ты делал вообще. И я не поверил, как бы я сказал, все, до свидания, и мы как бы, если я его видел, я так, привет, пока, даже не хотел общаться. Такие ситуации были, человек этот ко мне больше не подходил одно время. Видно, понял то, что в данный момент это бестолку, я ничего не принимал. Я встречал людей, на улице ко мне подошла девушка одна рассказывать про Христа, ну, евангелизировать. Видно, увидел, ну, в лице-то написано, кто я и чего я. Я, конечно, ей наговорил много всяких глупостей. Я считал себя православным верующим. Я и хорошим человеком, в принципе, никого не убил, там картину галерею не ограбил. Я сказал то, что Христос – это был хороший просто человек, его взяли незаконно, убили, а вы вообще все сектанты, еретики, по вам инквизиция плачет, и сидеть вам всем по подвалам.
Горе с такими интеллектуалами евангелизироваться, я это знаю.
Вот, в общем, такие грубости.
Лучше, когда чистая страница.
Еще подходили, да, как бы, я вот так вот всех гнал просто, проходя мимо, у нас дедушки много, церквей, да, баптистов.
Ну, именно, знаешь, когда страница глупостями вся записана, и написать некуда, все занято. Получается, никакой информации некуда записать, да?
Ужасно. В общем, да, я считал вот этих людей просто сектантами какими-то, ходил, кулаком грозил в каждой церкви, мимо проходя. Ну, ладно. В общем, вот по прошествии какого-то времени, уже, да, перевалив там моего употребления года за, ну, лет 6 уже, 7-8 вот пошло, я уже стал реально понимать то, что я уже не могу и не хочу.
Так употреблять жить. Не хочешь?
Да. И так жить, и что, все, ничто мне не помогает. И как-то в один вечер я уже стоял на кухне, помню, уже темно было, вечер на улице.
То есть ты все еще не изгнан из дому? Ты дома живешь?
Мама меня очень любила, и она всячески пыталась мне как-то помогать, но думала, что помогает, сама, конечно,
мешала
моему тому. И вот я стою вечером на кухне, смотрю просто вечернее небо, у меня слезы по щекам текут из глаз. Я знал, что есть Бог, да, мне рассказывали, как бы иконы дома стояли, что-то я слышал, там и в церкви православной посещал, там и с батюшками общался. Как бы вот так. Я прекрасно понял то, что мы там не от обезьян произошли, и не там инопланетян. Я знал, что есть Бог. Просто знал. Знаете, верить, да, это разные вещи. Я вот со слезами на глазах просто плачу и как бы говорю, Боже, измени мою жизнь. Я говорю, я устал так жить. Я не вижу вот впереди ничего. Одна пустота, вот как за окном, темнота. И сзади у меня нет ничего. Ни детей. Все, о чем я мечтал когда-то, там еще в детстве, будучи юношей, этого ничего нет, это все перечеркнуто, и впереди я этого не вижу. Просто измени жизнь. Или просто забери ее, устал, я хочу умереть, а были попытки суицида, как бы у меня. И вот стою и плачу. И буквально через минуту звонок в домофон. Ну, вот сразу. И я сначала испугался, кто там может ко мне прийти, кто милиция, или еще кто-то, должники, ну, в сердце так и сразу страх, потому что кто-то, если. Кого я жду, тот бы позвонил по телефону. Ну, почему-то решился я пойти к домофону, не знаю почему, хотя со страхом таким. Но поднял трубку, или мама попросила, я уже точно не помню, как бы, ну, чтоб ответила. Это были вот как раз мои друзья, с кем мы когда-то хулиганили, которые уже верующие стали. Вот он, который мне года 3 назад подходил, этот брат, в конце концов, они поднялись, поговорили со мной.
Прям вот люди не поленились, целенаправленно к тебе пришли домой.
Да, именно в тот момент Господь их послал, когда мое сердце уже было готово ко всему, к изменам, и я был готов на все. Просто раньше я никуда не собирался, как у меня долги, работа, как я брошу. Долги, правда, не исчезали, только нарастали. Да. А тут мне было уже все равно, я просил Бога со слезами, как бы он увидел мое сердце готовое.
Хорошо, насколько ты был готов? Какие-то предложения же идут от верующих, и они всегда неудобные, и всегда на них отвечают завтра.
Мне было все равно.
Ух ты!
Куда угодно.
Как я люблю это место в программе. Как я люблю это место в программе. Почти всегда оно бывает в программе у каждого человека. Мне было все равно.
На тот момент было, да. Ребята пришли, со мной поговорили, с мамой, со
Знаешь,
мной.
Я
сказал, я еду.
Ты перестал выбирать изюм из булочек.
Да.
Вот именно вот только изюм выбирать. Ты просто уже согласился на всю булочку вместе с изюмом и с тестом.
Куда, чего? Ну, у меня было небольшое, ну, не условие, пожелание, я говорю, только подальше.
О, еще пожелание хорошее.
Да, только подальше.
И куда тебя подальше отправили?
Меня отправили в Питер.
Круто.
Я мечтал всегда о Питере.
Хотя бы таким, хотя бы в репцентр.
Да.
Хорошо, Георгий, сейчас время музыкальной паузы, прозвучит песня, и мы продолжим нашу беседу.
Шумит и бушует, кипит и клокочет, несется со скал водопадом река, и пенятся волны, ее не извергаясь, и страшно шумит, разъярившись река, и страшно шумит, разъярившись река. И тут же на ветке средь брызг водопада я пташечку вижу сквозь пар и туман, спокойно порхая над грозной пучиной, поет свою песенку под ураган, поет свою песенку под ураган. Малиновка милая, Божья пташка, наставь нас, как петь среди бури земной, скажи, как покой свой ты здесь сохраняешь, где только паденье рев слышится злой, где только паденье рев слышится злой. Но птичка лишь песню свою повторила, и крылышки выпрямив взвилась, а ввысь, так вот в чем покой твой и в чем твоя сила. Сама хоть мала ты, да крылышки есть, сама хоть мала ты, да крылышки есть. Да крылья, вот крылья, нужны нам среди бури, всегда, чтоб могли подниматься мы ввысь, и кто-то шепнул мне, ведь крылья даны нам. Коль хочешь подняться, то верь и молись, коль хочешь подняться, то верь и молись, коль хочешь подняться, то верь и молись.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Георгий Ягудаев из Дедовска. из Дедовской Евангельской Церкви. А, Георгий, тебе все равно в момент, когда твое сердце сокрушилось, в твою дверь позвонили верующие друзья, с которыми раньше ты хулиганил.
Да.
Вот, понимаешь, мне не пришлось еще в жизни столкнуться с человеком, как часто хочется сказать, в переходах, в метро, вот этим людям, молодым, грязным, вонючим. И чаще всего я попадаю на неготовых. Бывает, что кто-то прицепится за мной и тихонько меня спросит, чтобы другие не слышали, чтобы не опозориться. Скажите, а что вы предлагаете? То есть видно, что он уже туда. Вот. Но к тебе пришли друзья тогда, когда ты на все был согласен. Везите и везите подальше.
Подальше, да.
Это был Питер.
Но причем я уехал не сразу. Я решил это, и я 2 недели еще работал, потому что мне надо было государственная структура. Мне надо было все-таки. Я пришел на следующий день.
Первый раз слышу такое.
Я знал то, что я уезжаю, что маме нужны будут деньги на первое время. Я отработал 10 лет, как бы там.
Не забрал деньги, маме оставил еще.
Да. Я отработал 2 недели, получил положенные свои, как они, я не помню, называются, за 10 лет вот эти сумму, зарплату, все вот это на карточке. На эти деньги только купил билет, карточку отдал маме. Через 2 недели я позвонил. Уже ребятам сказал, все, я билет купил, я еду, сумки собраны.
Не передумал за 2 недели?
Нет, не на капельку, ты хотя знаешь, было тяжелое время.
Ты знаешь, сейчас не хуже меня. Мы, в общем-то, занимаемся практически одним и тем же делом с бывшими зависимыми. Как только человек говорит не сейчас, а завтра, послезавтра, считай процентов на 70,
да,
что он с крючка соскакивает. Это очень опасно про завтра. А вот еще 2 недели, так это еще хуже. Ты поехал.
Да.
Ты первый раз видел репцентр?
Да, я ехал вообще, я думал, в больницу.
Что ты увидел там?
Увидел?
Тоже все странно. Ходят такие, обнимаются.
Странно – это не то слово, наверное. Странно все было вообще мне непонятно и в диковинку, что я как волчонок привык, что человек человеку волк, какая любовь. 25 мужиков молятся, целуются, обнимаются. Что такое? Лицемерие, я сначала подумал. Какое-то лицемерие, все улыбаются.
То есть у тебя максимализм, я его узнаю в своем близком родственнике. Он все время ищет какой-то вот недостаток, максимализм. Все должно быть вот по высшему разряду, но не у него, у других. Так, лицемерие, и что?
Ну, казалось сначала, но потом постепенно как бы начал видеть эту заботу, особенно в те дни, когда было тяжело вот это там находиться, и все вот эти ломки и тому подобное. То, что меня никто не бросает, готовы были ночью со мной сидеть, не спать, как бы что-то мне отдавали, конфетки там передавали, сами не доедали, отдавали вот эту заботу. И, конечно, это меня коснулось, то, что я видел, что это действительно от чистого сердца, и не просто так. Со мной так никто никогда не поступал. Может, и поступал, но я уже забыл. На тот момент, что такое быть нормальным человеком, в принципе.
Ты правильно сказал, что ты просто забыл, ты проспал это время. Ну, под угаром этим, да. Сколько месяцев реабилитации?
10 месяцев у нас. Большая.
Это хорошо как. Я когда слышу 2 месяца, 3 месяца, я каждый раз думаю, человек заходил в эти бигуди 10 лет, а 2 месяца...
Мало, да, у нас одна женщина там в реп-центре, она говорила, вы, говорит, остановились на том возрасте, вот когда начали употреблять, говорит, и вот сколько у вас вот это вот лет прошло, говорит, столько же примерно из вас это выходить, наверное, будет до конца все. Ну, вот так. Эти 10 месяцев были просто шикарные в моей жизни.
Шикарные?
Шикарные.
Я очень благодарен. А то, что строем благодарен. Ходить в столовую и читать Библию?
Вы знаете, я…
Ты же эгоист там. Это все прослеживается в твоей речи. И тебя вдруг взяли под одну гребенку, со всеми постригли.
Кто едет с разными намерениями туда? Я много встречал людей, которые приезжали и мне говорили, пойдем сейчас сигарету где-то
это, и покурим. Правильно, перезимовать.
И покурим.
Кстати, в каком месяце ты ехал?
Сентябрь.
Вот. Ты тоже ехал зимовать. Очень много в это время лукавых людей. В октябре, в ноябре, в декабре. А они как раз погреться едут. Очень много. Зимуют и...
Ну, это да. Не, просто вот кто вот с такими на зимовку едет, все понятно. Я ехал конкретно с целью, и я знал, я видел свидетельства моих друзей, нам приезжали братья, которые тоже прошли репцентр, свидетельствовали, рассказывали о своей жизни. И почему, если это реально помогает, то почему бы не попробовать? 10 месяцев – это не срок. Для нас, для меня, во всяком случае.
Ну, как в Библии написано, ты бежал на то, чтобы победить,
да?
Чтобы добежать.
Да.
Здорово.
И как бы я просто вспоминаю репцентр, это благословенные времена моей жизни.
Так.
Я об репцентре могу рассказывать бесконечно и долго, и как там Бог меня встретил. Как он меня полюбил, первую любовь Божию, вот эту заботу его, как он учил любить кого-то, терпеть, смиряться.
Слушай, ну хорошо, у тебя очень хороший интеллект, да, я тебе задам один вопрос. Для меня сейчас, ну и кто-то его послушает, очень многим ребятам, отличным служителям, отличным верующим сейчас, это мои друзья, вот здесь они записывались, они перетерпели репцентр, у них тоже отличный результат. Они знали просто, что так надо. Они уже свыклись с этим. Не возникло у них вот этого. Но результат тоже хороший. И ну, что ты скажешь?
Я не могу Бога под одну как-то стереотип подогнать. У всех по-разному как бы работа. У кого-то в начале происходит возрождение, у кого-то в середине,
нет,
у кого-то попозже.
Нет, у них и возрождение происходило. Но им это все, конечно, конечно, режим, и люди противные, приезжают новые, они вонючие, они не слушаются, и вообще все было неприятно. Но человек знал, что здесь можно получить спасение, и он терпел. А ты говоришь, что это лучшее время было.
Для меня лучше. Ну, мы все разные, как бы я не могу сказать. Для меня было прекрасно, да. Были моменты, когда я терпел, и Господь любить учил. Любить, учить – это тоже не так легко, на самом деле. Тоже себя надо ломать и делать какие-то шаги.
Любить – это отдавать.
К человеку, да, к тому, который я вообще… Я ненавидел человека из-за того, что он есть. Как он молится, я не любил. Как он ходит, как он говорит, как он ест. Стоя на кухне, я ему не докладывал никогда просто еды. Добавки у меня для него не было никогда. А потом Бог, я просто, Господи, вот научи меня любить его. Хочешь, давай, заботься о нем. Я начал с ним общаться, я начал ему через силу, давя свою гордость, ему побольше ложить, что-то заботиться, конфетку ему какую-то давать. И когда он уходил слепо, что репцентр он не дошел, не весь курс прошел, у меня слезы наворачивались. Я понял то, что я его полюбил, и мне вот так жалко, то, что он уходит. Хотя раньше я мечтал, чтобы он бы поскорее бы ушел отсюда.
Угу. Ты его вынашивал. А дальше уже потеря была. Так, а у тебя одна реабилитация была? Ты вышел из репцентра, ну так скажем, несовершенным, но ты вышел свободным?
Да. Ну я на третьем месяце я уже решил, то, что я останусь служить. Я как бы уже...
Слушай, ну ты вообще...
Я собирался
ты
оставаться.
Ты очень круто себе соломку стелил, я тебе скажу. С того момента... Да-да-да-да. Тоже нечасто такое услышишь. Обычно уговаривает мама, что сюда не возвращайся. Обычно уговаривает служители, что не надо уезжать. Ты, во-первых, себе сказал, я подальше уеду. Во-вторых, ты остался там.
Не, мама очень хотела, чтобы я вернулся через 10 месяцев.
Да! Она опасности не чуяла.
Нет,
как Бог все делает. Если один недопонимает, он второму подложит больше в голову. И остался?
Остался, да. Но здесь были-то братья, которые говорили то, что не надо. И я с ней потом общался. И она, в принципе, благословила, поняла меня.
Сказала, сколько еще вообще поверх этих 10 месяцев ты был в отрыве от прежних друзей, привычек? Насколько ты еще завис?
О, так, месяцев, наверное, 10 у меня была стажировка.
Да.
Долго нас мучили с братом, с одним. Мы стажировались. Ну, наверное, еще полтора года
где-то.
Здорово.
То есть хороший, большой срок.
Их хотелось бы больше. Я сейчас очень, наверное. Ну, жалею, не жалею, это жалеть уже поздно. Ну, наверное, хотелось бы больше.
То есть ты сейчас, имея полную свободу, захотел, приехал сюда, к нам на радио, захотел, поедешь куда-нибудь в Питер, но уже смотреть всякие архитектурные ценности. И ты вместе с этим жалеешь, что ты чего-то не добрал именно в тех рамках.
Я, может, и не добрал, и не доделал. Скорее всего, не доделал.
Не доделал. Я поняла. Больше можно было кому-то дать.
Да. А я... О себе.
Слушай, давай сегодня, ведь я же сегодня тоже свободный человек, и ты тоже так Бог сделал, что я, будучи очень самодостаточной, Бог меня на такие рельсы поставил, что дал мне возможность отдавать.
Я лично для себя пожил вдоволь. И уже для себя жить не очень хочется. Хочется жить для кого-то, для чего-то.
Бесполезно. Потому что бесполезно все время для себя.
А ни к чему хорошему не привело чего-то, любя себя.
Хорошо. А в церкви приходят разные люди. Как ты себя там видишь? Туда приходят разные люди.
О, церковь – это вообще тоже моя такая. Вы знаете, я когда переходил на адаптацию, у нас в Павловске адаптация в церкви.
Да.
Адаптация там живет, она работает, оцерковляется как бы. И жизнь церкви, в принципе, у тебя на виду происходит. Со мной разговаривал координатор перед тем, чтобы перевести, потому что у нас на адаптацию одно время переводили не всех, не по сроку, а по духовному состоянию. Смотрели, если человек готов уже в город и в городе жить, как бы, то в принципе можно. Если он еще сырой, то зачем его туда везти, это падение в принципе. И мне брат этот сказал то, что, Гош, я говорю, в церковь хочу, говорю, вообще мне так нравится в церкви, и когда приезжают туда, вот мы там общаемся, столько там вот братьев, сестер. Он говорит, подожди, ты, говорит, сейчас вот на адаптацию перейдешь и смотри, не разочаруйся.
Да.
То, что церковь – это люди.
Люди
– это какие-то трения между собой, и вот тоже всякое может произойти, и можешь разочароваться в этом, о том, что ты сейчас в такой всех люблю. Я говорю, ну да ладно, Жень, чего-то. Говорит, все нормально будет. И вы знаете, вот эти 4 месяца, живя в церкви, вот, ну, на адаптации именно живя в церкви, они прошли тоже очень быстро в такой любви. Я просто любил людей. Я не искал в людях плохое.
Да.
Я не искал, я не хотел видеть
его
в них.
А его искать не надо, оно есть.
Я его не замечал. Я искал хорошее. Я искал хорошее.
Плохое, оно лежит на поверхности, его не надо искать. Ну вот ты правильно сказал, на чем ты решил обосноваться? Вот просто ты принял решение найти лучшее. Да, а живя в церкви, это действительно ты гораздо больше увидел, чем просто если бы ты воскресным был прихожанином, то это на годы может быть закрыто, что люди есть люди всюду.
Ну, я не знаю.
Хорошо. Один вопрос. Время нашей программы подошло к концу. Очень люди боятся, особенно закончившие вузы, особенно из хороших семей, люди, которые получили какие-то ценности моральные, духовные, они очень боятся обращаться к Богу, потому что Бог якобы что-то забирает. Он что-то не разрешает, он что-то забирает. Я очень много людей таких знаю. Я большинство таких людей знаю, даже очень благополучных. Они считают, что если пойти к Богу, то это какая-то удавка на шею, сразу хопс, и тебе ничего нельзя. Скажи что-то об этом. Все, теряется свобода моментально.
Бог забирает только плохое, отдает все самое лучшее тебе. Отдает. И я недавно встретил парня, тоже хочу на реабилитацию отправиться. Он говорит, я свободен, я хочу пью, хочу с одной девушкой живу,
конечно,
хочу курю, хочу
конечно.
С другой. Я не знаю, я ему не достучался, не услышал. Я говорю, ты не в свободе, ты в клетке живешь. Вот в своей вот это я свободен от этого всего. Для меня это не есть радость такая. Говорю, у меня есть радость, то, что я свободен, у меня есть церковь, у меня есть братья и сестры, у меня есть Бог на первом месте.
Я свободен не делать это.
Не делать, да.
А ты не свободен не делать.
Вот тяжело человеку это донести. Вот он не понимает этого, вообще не понимает. Вот как я не знаю. И вот скажешь, и люди не знают, почему не понимают, видно.
Георгий, для этого мы сегодня здесь собрались. До тебя был очень в возрасте человек из Чукотки. У него было одно свидетельство, у тебя совсем другое. Много-много лет я в этой студии нахожусь. Приходят люди, они говорят абсолютно разные вещи, хотя мне кажется, что информация какая-то, впечатление конечное. Где-то что-то должно начать повторяться, не повторяется. На самом деле не повторяется. Знаешь почему? Потому что люди у Бога ручной работы. Каждый человек очень эксклюзивный. Вот просто мы для этого сегодня собрались. Я так думаю, для того, чтобы ты это сказал. Бог не забирает, а Бог дает. Он забирает самое худшее у нас.
Что у меня забрал, я ни о чем не жалею вообще. Слава Богу, что забрал. И не надо мне этого, да.
Георгий, спасибо большое за время, которое ты уделил. Это электричка, это Дедовск, хотя ты сказал, мы рядышком, но тем не менее зимнее время, темно, ты приехал к нам на электричке, ты уделил нам сегодня время. Я не знаю, кто тебя услышит, много людей услышит, но во всяком случае имеющий уши, он услышит.
Аминь.
Спасибо.
Пожалуйста.
А я напомню, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость Ягудаев Георгий из Дедовска. Георгий, до свидания.
Всем до свидания. С миром.
Запишите наш адрес. Москва. Индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А для тех, кто хочет, будет слушать нас в интернете, пожалуйста, наш электронный адрес www.rcr.org.